Давайте начнем седьмую лекцию. По поводу домашнего задания, которое я просил делать сейчас, пока я опаздываю, извиняюсь за опоздание, это я имею в виду доделывать игру, которую делал в прошлом занятии. Доделать ее с помощью классов. Вот. Я вижу, что немногие, видимо, сидели. Хотя некоторые сидели, пока не было, за компьютером. Что сегодня я хочу вам рассказать? Я хочу разобрать домашнее задание, которое я давал некоторое время назад. Его прислали немногие, наверное, около половины из всех тех, кто ходит. Вот. Что плохо, конечно. После этого мы разберемся по поводу взаимодействия по сети, как вообще компьютеры поставят друг другу информацию по сети, как работают сети, вкратце, на общих словах. Основы веба, а именно HTML, CSS, JavaScript. И разберем, как написать простой веб-сервер на Python. Давайте приступим к домашнему заданию, в первую очередь. Наверное, все уже даже забыли, про что оно было. Напомню. Написать функцию palindrome. Кто знает, как это сделать? Кто может на словах сказать, прям как написать эту функцию в одну строчку? Слайсинг, да, там. Сейчас разберем. Ну, так. Видно или побольше шрифт сделать? Давайте, наверное, побольше шрифт. Так, условие. Она принимает число x. И должно проверить, что это palindrome. Итак, как написать? В одну строчку. А как можно вообще переворачивать число? Сейчас, такой вопрос. Ну, во-первых, у нас число. Так, хорошо, str от x, дальше что? То есть вот это вот это будет строка из цифр этого числа. И что с ним делаем? Ну, то есть вы предлагаете сделать... Ну, давайте... Да, не ладно, сделаем xs, назовем. Вот, это будет строка. То есть вы предлагаете взять... слайс до половины, то есть, например, len от xs пополам. И с чем его сравнить? Как это написать? То есть вот xs от чего? Да, можно ходить в обратную. Кто помнит, как это сделать? Но... Вот говорят, двоеточие минус один. Верно. Что это такое? То есть это будет строка, перевернутая наоборот. Начинаем с последнего до первого. Хорошо. Но давайте... Если уже у нас есть перевернутая строка, может нам ее сравнить с исходной строкой? Тогда у нас получается вот такое. Всем понятно, что здесь происходит? Вот. И, в принципе, да, это все, что от вас хотелось. Ну, можно STR, конечно, внести сюда, и это действительно будет в одну строчку. Вот. Ну, то есть... Можно было бы вот так вот написать. Конечно, менее красиво. И на самом деле, еще можно было вообще написать в одну строчку. Напомню, что... Да, вы правы. Напомню, что в конструкциях, которые имеют двоеточие, вроде вот определения функций, конструкции while, for и так далее, можно писать в одну строчку, если после этого идет только одна команда. То есть, например, вот так вот это выглядит число f на 10. Несколько команд здесь задать нельзя. Вот. Так, ну, больше всего на самом деле мне нравится решение все-таки две строчки. Да, вот такое. А давайте дальше. Найдите все числа палиндрома от 1 до 10 тысяч. Как мы это будем писать? Ну, наверное, мы напишем, что, функцию для этого? Ну да. Значит, палин. То есть for in range, наверное, да? От 0 до скольки? Необходимо число палиндрома от 0 до 10 тысяч. Верно подмечено. То есть на самом деле нужно писать на 1001, но 10 тысяч это не палиндром, поэтому можно написать просто 10 тысяч. Ну, давайте лучше 1001 напишем. И дальше, если из палиндром. Да. Ну, тут было написано найти. Давайте их в список занесем. То есть соберем список, наверное, pulse, palindromes. Как нам дописать в конец списка число i? Правильно. И давайте напишем на экран длину этого списка. Так, давайте все это запустим. Так, все работает. Давайте проверим. У нас первая функция работает. Print is palindrom 10. Что должна вывести программа? False. Да. Хорошо, 101. Видимо, true. Давайте теперь вызовем palindromes и что же мы видим? 198. То есть какие-то числа там есть. Теперь вот мы давайте мы их нашли все и возвращать будем. Тогда мы сможем сделать pause и вывести здесь длину. То есть что это сейчас должно вывести? Да, те же 198. Давайте улучшим эту программу, вынесем эту константу в аргумент. То есть, чтобы наша функция была параметризуемой и чтобы она была более универсальная. Только вот так вот. Теперь что она выведет? Она выведет то же самое, потому что по умолчанию значение 10 тысяч. Давайте сделаем его не по умолчанию, по умолчанию не будет значения никакого. Внесем сюда. Так, теперь, допустим, мы хотим вывести первые 10 палиндромов. Как мы это сделаем? Что-что? Ну, то есть давайте Warren Drones. Как мне вывести в любом виде первые 10 элементов? Ну, Pulse выйдет все элементы. Квадратные скобки, и что здесь? А, и что выйдет один? Да, или вообще ничего не ставить. А, да, именно так. Давайте посмотрим. А, сколько? 3, 6, 10. Действительно, 10 элементов вывел. А, и это действительно вроде как палиндром. Давайте первые 20 посмотрим, как они выглядят. Такие. Достаточно ожидаемые. 30. Похоже на палиндром. А, теперь, давайте перепишем нашу функцию palindromes. Сейчас функция возвращает список. Давайте перепишем его в виде генератора. Кто помнит генераторы с прошлого занятия? Что надо изменить? Так, давайте... Что мне делать? Делать? Да, хорошо, тогда Pulse Append нужно убрать. И это тоже. Что теперь? Теперь у нас palindromes — это генератор, который вместо того, чтобы сохранять все данные, а потом возвращать их, каждый раз, когда доступны какие-то данные, их выдает наружу, там, можно сказать, выплевывает. Теперь, что такое в данной программе Pulse будет? Вот результат выполнения данной строчки. Что такое Pulse? А, нет. А, Pulse — это будет объект-генератор. То есть, ну, объект, который поддерживает протокол итерирования. И на самом деле, когда мы вот напишем вот так вот, ничего из тела функции вызвано не будет. То есть ничего еще не произойдет. Потому что это просто создание генератора. Дальше мы можем написать next pulse и получить действительно первое число. Вот, один. Давайте выйдем первые 20 на лучшее. Так, первые 20. Вот они. Теперь вопрос, как нам из pulse обратно создать список? То есть я здесь хочу pulse list, что мне написать? Да, именно так. Что принимает лист на вход? Да, объект лист принимает на вход какую-то последовательность, вещь, которая поддерживает протокол итерирования. То есть, например, наш генератор. Замечательно. Так, тогда, наверное, с палиндромами все, или там еще есть что-то? А, с палиндромами все. Давайте это вынесем. Так вот, то есть один будет вынесем. Давайте к следующему заданию. Напишите функцию biggest number, которая возвращает наибольшее число, составленное из тех же цифр. Как нам написать данную функцию?
Делаем массив, его сортируем, с большего количества, и просто это преобразуем в строку, а потом в строке.
Ну, да, алгоритм именно такой. Давайте напишем. Значит, что мы в первую очередь сделаем? Запихнем все в массив. Как нам... Что мы хотим запихнуть в массив? И это будет у нас цифра. Digits. Сейчас тут. Так. Давайте. Уточним. Значит, здесь у нас список. У него есть функция sort. Вот ее спецификация. Да. Хорошо. Тогда мы пишем sort real sum true. Так, теперь как нам это сделать? Давайте вот простой вопрос. Что такое стердиджит выдаст? Давайте выведем на экран. Сейчас все это увидим. Вот что будет strdigits. Digits — это у нас список из цифр. Когда мы преобразуем его к строке, то вот он пишет. Не, ну это не очень хорошо. Давайте лучше, как вы предложили. Дальше проходим по всем цифрам. Дальше что делаем? Ну, то есть, видимо, res — пустая строка. Чтобы он подсматривал свое решение. Да. Хорошо, что кто-то выполнял домашнее задание. Так. Ну, у меня зона навес. Так, давайте запускаем. А, она ничего не будет. Что должно вообще получиться для такого числа? Действительно, то, что нужно. Даже работает. Давайте тогда немножко упростим данную штуку. Ну, вот этот вот цикл, как можно сделать его проще? Если у нас есть массив из строчек, и мы хотим их всех склеить. Что? Disk Prehension не поможет здесь. Disk Prehension преобразует один список в другой список. Что можем? И еще раз. Нет, лист контур преобразовать нельзя.
Его можно проиферировать и, ну, как бы, домножить им на 10 и прибавить ему следующий момент. Ну,
но это, прийти тоже вряд, но это будет так же сложно, даже сложнее. На самом деле, ну, полезно помнить для строк. Сейчас, вы помните вообще у строки метод split? То есть там тест, давайте лучше в консольке. Здесь у нас есть какая-то строка. Split, помните, что он делает? Ну да, развивать по разбивателю, то есть если какие-то там пробелы. Так вот, полезно помнить, что для операции split есть обратная операция join по строке. А именно, вы можете взять какой-то разделитель, произвольная штука, и у строки вызвать метод join от списка. Метод join склеит элементы последовательности строки с разделителем, который указан здесь. Да, ты пишешь пустая строка, join. Давайте запустим. Да, пока ничего не сломалось. Дальше. Есть нюанс. Хотя нет, нюансов нет. Так. Ну, на практике такое, наверное, было проще даже тоже переписать в одну строчку. Потому что, ну, если вы уже знакомы со всеми этими функциями, то для вас не возникнет сложности, скажем, построить список, отсортировать его с помощью внешней функции sorted, и результат склеить с помощью join. То есть всего это вызвать им. Смотрите, даже это... Сколько там? Всего же 60 символов в строке. Это даже нормально. Так. И даже ответ тот же самый, что и там был. Вот. Ну, в принципе, в питоне много чего можно так написать довольно коротко. Так. Дальше. На самом деле... этот лист, его можно убрать, потому что строка сама в себе является последовательностью. Что? Нет, у строки нет метода sort, но внешний метод sort принимает последовательность. Хотя, давайте проверим. Я вру. Нет, я не вру. Sort принимает произвольную последовательность, видимо, внутри создает список для ее содержания, сортирует и уже возвращает сортированную последовательность. Так, давайте двинемся дальше. Посчитайте количество шестизначных счастливых билетов, чисел с ведущими нулями, в которых сумма стоящих на четных позициях цифр равна сумме цифр на нечетных позициях. Помните, что такое счастливые числа? То есть, вот если у нас какое-то есть число, мы суммируем стоящие на нечетных позициях, и сравниваем с суммой цифр на четных позициях. Надо посчитать количество счастливых билетов. Как будем решать данную задачу? Да, это достаточно простое и хорошее решение. Тогда пишем is lucky ticket. Она принимает число. Да, давайте принимать число. Что мы дальше делаем? Как нам реализовать эту функцию? Ну, во-первых, мы хотим работать, видимо, с отдельными цифрами этого числа. Да, примерно так. Только преобразовать к списку, это что имеется в виду? Ну, давайте просто сделаем str. Займемся плюс s будет. Дальше. Ну вот, s от нуля плюс... Ну, так, наверное, не получится. Вопрос, почему? Ну, вопрос, что здесь будет? Что-что? Да, со студио не в скобочках. А, вопрос. Что? Ну, тут верно сделать замечание, то, что на самом деле числа могут еще содержать нули. А, так что это тоже нужно обрабатывать. Но... Давайте напишем... Давайте вот так вот. Ну, давайте сначала передать строку, чтобы нам было проще. То есть сразу скажем, что это тикет — это строка. Давайте, чтобы не переписывать. Ну, вы понимаете, что даже если будем переводить строку, нам все равно потом придется создавать данные строки, потому что нужно будет перебрать все числа от 0 до 9999. Так что на самом деле сейчас мы просто перенесли решение данной задачи из функции наружу. Ну ладно, давайте сначала это решим. Вопрос. Верно ли сейчас работает функция? Ну... Да, она даже... Ну, вот она написала, что true, но на самом деле она работает неверно. Ну, это true. Вопрос, чему равняется результат вот этой вот части? Да, так, ну, так что, чему равно S0 плюс S2? Это какого типа объект? Да, именно так. Это у нас получится строка из трех цифр, сравниваем со строкой из трех цифр. Значит, нужно привести к инту, да? То есть, например... Ну, смотрите, тут уже в одну строчку не влезает. Что-то тут не так. Так, давайте, давайте, чтобы нам упростить тестирование, напишем что-то вроде действительно тестов. Помните, что делает assert? Так, assert – это такое выражение, пишется assert, я сейчас справа какое-то выражение. Если выражение истина, тогда все хорошо, программа работает дальше. Если выражение справа кажется ложным, то бросается исключение специального типа assertion error. С помощью ассертов удобно проверять какие-то инварианты. Например, то, что там список не пустой, функция, где он должен быть не пустой, или там что какая-нибудь сумма у вас верной четности. Напишем что-то вроде теста. Lucky ticket от 4 нулей, чему должен быть равен? Ну, от 6 нулей. Это истина, да? Вопрос. Ну, да, все-таки равно true не пишет, давайте просто писать так. Из lucky ticket от вот этого числа. Чему должно быть равно? Вот, там напишем типа assert not вот этого. Давайте напишем вот от этого true или false. Хорошо, дальше ну, давайте с примера возьмем вот это вот true. А если изменим единичку, должен быть false. А, теперь при запуске нашей программы Вот называется все эти ассерты. Программа успешно завершилась, значит, ни один из ассертов не упал. То есть все ассерты были выполнены. То есть вроде как все работает сейчас. И действительно, ну, функция вроде как корректная. Давайте теперь ее упростим. Ну, было разумно с вами предложение преобразовать список цифр в список чисел реальных, чтобы потом можно было их складывать. Давайте так и сделаем. Как нам преобразовать S в список из цифр, где цифра – это число? Так, list, map, append, S. И что это сделает? Да, то есть что сделает map int.s? Он каждому элементу последовательности s, то есть каждой цифре, применит int и выдаст это в качестве элемента результирующей последовательности. То есть это будет последовательность цифр s, где каждая цифра приведена к int-у. Теперь можем немножко упростить код, используя l. Теперь даже влезает в одну строчку. Запускаем, пока ничего не упало. То есть вроде как все работает. А дальше как можно это еще проще сделать? Срезом предлагают. Давайте попробуем сделать срезом. Что мы можем сделать срезом? В срезе можно сделать шаг, да. То есть можно, например... то есть от... Да. Похоже на правду, но здесь мы сравниваем срезы. А срез — это списки в данном случае будут. Нам же нужна сумма. Ну, точки сум нет, но есть просто функция сум. Вот. Давайте спускаем, и вроде работает. Так, ну теперь первую строчку можно убрать, потому что нам больше не нужно сейчас использовать S. Что такое получается? Ну, короче, наверное, уже не стоит. Хорошо, давайте решим задачу до конца. Нужно посчитать количество шестизначных числовых билетов. Так, значит, f num like tickets. Ну, что приводим? То есть, видимо, результат равняется 0. Неплохо? Давайте посмотрим, насколько все плохо. Так, сейчас. Кто-то говорит, ретур нужно еще. Ну, смотрите, на самом деле он что-то посчитал. Ну, вопрос, что же он тогда посчитал такое? Ну, давайте выведем первые числа. То есть, такой подсчет не очень удобен. Давайте преобразуем эту функцию в генератор, который будет выдавать последовательно счастливые билеты. То есть давайте напишем lucky tickets генератор, да. Да. Так, теперь давайте посмотрим первые 10 значений. Вот, допустим, мы создали генератор. Как нам вывести первые 10 значений его? Ну, да, form. Вот он что пишет. Ну, как видим, он врет нам. Да, ладно, сейчас он не врет, действительно, это все еще палиндромы. Ой, не палиндромы, то есть, а, счастливый билет. Ладно, действительно, он не врет, потому что для любой подстроки определено и нечетные, и четные позиции. И он считает действительно, чтобы сумма четных позиций равнялась сумме нечетных позиций. Поэтому на самом деле он дает верные результаты для строки любой длины.
То есть, как бы, если мы обращаемся к тому, чего существует, то не
расскажет. Нет, а что здесь происходит, когда, например,
мы обращаемся к элементу от STR, которого не существует. Сейчас.
Да, давайте рассмотрим, если у нас тикет равняется нулю, тогда что будет в L? L это будет список из одного числа, 0. Дальше мы у него берем срез. Все элементы с шагом 2. Эта штука равняется 2, да. Дальше, чему равен этот срез? В данном срезе... Что? Да, на самом деле в списке только один элемент. Поэтому, когда мы берем все элементы, начиная с первого элемента, с индекса 1, и до конца, то мы берем элементы, которых нет. А что происходит, если мы берем элементы, которых нет при слайсинге? Нет. Результатом слайса от несуществующего набора элементов будет пустой список. Помните? То есть, на самом деле, здесь эта штука – это пустой список. А сумма от пустой последовательности, видимо, в Питоне так определен, что сумма от пустой последовательности – это 0. Кстати, можно уточнить, почему. Принимает последовательность, и аргумент start – это начальное значение суммы, которое имеет значение по умолчанию 0. Вот, таким образом, от пустого списка действительно сумма вернет 0. Так что Но, на самом деле, наша функция работает, хотя я не ожидал. Так, давайте теперь используем наш генератор для подсчета чисел. Как нам переписать эту функцию с использованием этого генератора? То есть вот... Сейчас, что? Нам нужно посчитать количество элементов. Да, return len. А дальше... Что? Нет, там... Посчитайте количество. А... Здесь? Потому что мы возвращаем число. Число выберет. Хорошо. Дальше. Как упростить данную строчку? Что? А, то есть, предлагается вот так вот. Не, ну это не упрощение, это уже обфускация кода, потому что такой код сложнее читать. Вот. Ну, в принципе, да, действительно, можно в одну строчку совсем написать. Нет, что принимает функция len? Функция len принимает последовательность. Да, именно так. Можно сделать вот так вот. Так, давайте... Ну, ошибочка. Нет, все-таки я вам наврал. Очень жаль. Давайте посмотрим справку функции len. Как же так? В последовательности и мэппинге. А, да, к сожалению, len работает не от iterable, а она работает в последовательности или этих словарей. Так что на самом деле я немножко вам наврал, тут не получится так сделать. Дело в том, что когда мы пишем, когда у нас есть какой-то список, было бы очень невыгодно считать его длину, перебирая все элементы и считая, сколько же там всего элементов. Поэтому, ну, это по производительности довольно медленно, поэтому в Python сделано такое хитрое ускорение. На самом деле в списках есть специальный метод подчеркивание len, который и вызывается с помощью функции len. Так. Где там все. Так что на самом деле, когда мы пишем len от r, то вызывается r len. А давайте напишем свой класс, который будет тоже реализовать эту функцию. Посмотрим, что будет в этом случае. Давайте класс c. Помните, как класс описать? Смотрите. Действительно, похоже, что функция len сначала смотрит, если в объекте метод len, и если он есть, она его вызывает и берет это в качестве длины. Вот, а у генераторов нет такой функции. А, сейчас, тут был вопрос, почему просто эту функцию не вызвать? Метод... Да, у генераторов нет метода len, потому что в лучшем случае нельзя сказать, сколько элементов там. Да, поэтому так, видимо, не получится. Ну вот, придется еще и без писать. Хотя, наверное, можно и проще. Так, давайте вернемся. Вот это количество. Вот к этому циклу. Как нам вывести, как проще написать этот цикл? Ну, на самом деле, не совсем как проще, а вот если у вас есть какая-то последовательность вот, в виде генератора, и мы хотим получить часть этой последовательности. То есть, скажем, мы хотим получить первые 10 элементов в списке. Вот как нам поместить первые 10 элементов в список? Ну, наверное, тривиально это создать список и на каждом шаге делать вот так вот. Лист от генератора можно сделать. Но это будет список из всех элементов генератора. Ну, в принципе, да, можно писать. Что есть написать? Что? Да, в принципе, так тоже сработает. Но вы заметили, сколько времени работает наша программа? То есть вот давайте я запущу ее. Раз, два, три, четыре. Ну, то есть больше 3 секунд она работает. Чтобы вычислить элементы, что здесь на самом деле происходит? Вот этот лист от генератора, он создает список из вообще всех элементов, из всех 55 тысяч наших чисел. А дальше мы уже берем из этого списка первые 10 элементов. Это как-то не очень, учитывая то, что концепция генератора стоит в том, что мы на каждом шаге получаем следующий элемент. И вот предыдущая конструкция, когда мы получаем первые 10 элементов, она гораздо эффективнее. То есть давайте я закомментирую, запускаю, все, меньше секунды. Но вот эта вот конструкция с циклом, она некрасивая, и ну, то есть три строчки, что просто 10 элементов. Тут стоит использовать средства для работы с последовательностями. А именно я предлагаю воспользоваться функцией zip. Кто помнит, что делает функция zip? Да, оно одно из одного, а другое из другого, что-то такое. То есть функция zip принимает произвольное количество итерабельных сущностей, каких-то последовательностей, и возвращает, ну, она возвращает специальный генератор, который на каждой итерации возвращает сначала все первые элементы списков, потом вторые элементы и так далее. Кортежи из первых элементов, кортежи из вторых элементов и так далее. Это есть вопросы? Так, давайте, как можно воспользоваться функцией zip, чтобы нам получить первые 10 элементов? Есть какая-нибудь идея? Напомню, функция zip принимает ряд последовательностей, а на выходе получается последовательность, длина которой равна минимальной длине входных последовательностей. Что? Да, range от 10 генератор. Как это нам записать? То есть, вот мы zip хотим прямо вставить две последовательности. Пускай range от 10 и генератор. Что будет на выходе? То есть, что такое R будет здесь? Кто-нибудь? Ну, R это будет объект, который поддерживает протокол итерирования, ну или, можно сказать, генератор, вот, то есть это не список, не массив, а это какой-то генератор. Давайте выведем. Вот он пишет. Это специальный zip-объект, который находится там по такому-то адресу. Дальше. Так как это последовательность, мы можем получить его элементы, ну, сделав лист этой штуки. Правильно? То есть, что вот это вот даст? Что будет на выходе? Список, верно вы сказали. А как, что будет в списке? Почти, да. Начиная с нуля. Давайте посмотрим. Вот что будет на выходе. В этом списке кортежи, где сначала первый элемент из первой последовательности, значит, первый элемент из второй последовательности. Дальше вторые элементы, третьи элементы, четвертые элементы и так далее. И таких элементов вот столько, сколько было в последовательности минимальной длины. То есть 10 штук. И если вы заметили, эта штука работает быстро. То есть на самом деле zip ровно 10 раз вызывает next у этого генератора. Дальше такой вопрос. Как нам из списка кортежей получить только вторые элементы? Нам же интересны только счастливые билеты. Что? Нет, ну можно в форе, да. То есть, там всякие функции есть. Но здесь можно использовать те знания, которые я вам рассказывал. Ну, давайте с форм, например, сначала. Как нам с форм это сделать? То есть, что-что? То есть, вот так вот даже. Ну, наверное, имеется в виду, что там типа res равняется пустой список, res append r. И? Да, то есть, в принципе, эта штука... Нет, нам здесь рез нужен, потому что нужно куда-то запихнуть элементы. Не, мы хотим получить список. Давайте эту штуку упростим. Как можно проще сделать? Ну, во-первых, зачем мы итерируемся? Вот у нас есть какая-то последовательность R. Это последовательность. И мы хотим пройтись по всем ее элементам. Зачем нам знать индекс этих элементов и обращаться по индексу, когда можем сразу пройтись по последовательности. Вот так вот. Что такое и будет здесь? Это будет элемент. А что за тип элемента у нас? Это кортеж. Здесь каждый элемент и, это будет вот тот кортеж 0,0, 1,11, 2,22, и так далее. То есть давайте напишем елем. Мы можем взять что и сделать с елем. Как нам получить собственно число из елема? Да, елем это единица. Дальше давайте сделаем еще симпатичнее. Так, давайте выведем. Вот этот элемент единицы выглядит не очень красиво, потому что что за первый элемент, кто знает. Лучше, если мы распишем сразу элемент, у нас кортеж, мы можем сразу его развернуть в цикле for, написав первая часть и вторая. Видите, lc назову lucky ticket. Здесь lc. Понятно, что вот это вот такое? Ну, это то же самое, как если бы мы написали LM, а здесь бы написали LC равняется LM. Потому что LM это кортеж из двух элементов. Так, давайте еще проще сделаем. Вот в данном цикле мы проходим по всем элементам одной последовательности и на выходе получаем другую последовательность. Чем тут можно воспользоваться, чтобы это написать в одну строчку? Кто-нибудь помнит? Нет, тут нужно воспользоваться встроенной возможностью Python, связанной с list comprehension. Помните такой? Вот тут как раз-таки у нас есть одна последовательность, и мы хотим пройтись по всем элементам и получить другую последовательность. Это самый тот list comprehension. Кто помнит, как его написать? Давайте... Это... Да, и как? Ну, то есть for lm in r, видимо. Здесь что мы хотим? А что мы хотим? Ну, элемент это у нас кортеж. Ну, можно и так действительно. И здесь что пишем? Сейчас нет. Да, верно говорят, LC. Что это вот такое будет? Да, то, что надо. А это... Ну, этот for на самом деле не помешает, потому что... Ну да, действительно будет два раза. Но это нам не помешает. Ну, мы перезапишем рез. Вот, ответ тот же самый. Так вот, это list comprehension, напомню. Здесь внутри пишется... что-то for, что-то in, что-то. Последнее что-то это последовательность, по которой нужно пройти. Здесь задается переменная или несколько переменных через, ну, с раскрытием значений, которые будут проходиться по элементам последовательности. А здесь пишется результат, который мы хотим вывести для каждого элемента. То есть мы для каждого кортежа из входной последовательности вот этой вот хотим вывести второй элемент. Ну вот этот LC. Вот то, что нужно. Так, хорошо. Давайте дальше. Вывести последние 10 счастливых билетов. Ну, да, так можно сделать. Но давайте оставим так же. Давайте напишем новый генератор, который будет генерировать числа в обратном порядке. То есть там backwards. Как нам сгенерировать счастливые числа в обратном порядке? Да, да, кстати, такой вопрос. А что с числом 9999? Это счастливое число? А мы его выводим? Нет, мы не выводим его. Ну вот. Ну, в общем, мы неправильно написали функцию. Там здесь плюс один нужно сделать. Ладно, давайте вернемся к обратной последовательности. Как нам написать здесь? Давайте пишем, и перерыв сейчас будет. Нет, ну...
Ну, не надо, как и не надо.
Сейчас, давай. Мы хотим написать генератор, который создает, выдает счастливые билеты, начиная с конца. Нет, мы напишем сначала генератор, который выводит все числа, а потом возьмем первые 10 элементов. Ну, да, из... Не, ну это немножко не то, подождите. Вот. Два способа записи. Просто конец и старт, конец и шаг. Нам нужен шаг. То, как вы и сказали. То есть... Ну да, как и сказали. С одним нюансом. Что у нас с нулем? Да, да, минус одного. Посчитает. Так, хорошо, давайте тогда... Что там было в задании? Выведите по 70 чисел. Ну, давайте выведем их. А, ну, кстати, я еще не дорассказал, как их лучше сделать. Но это будет дополнительное задание. А, значит, это генерирует числа. Мы хотим взять первые 10 чисел. С помощью zip мы получим последовательность из них. Дальше мы это можем сохранить в списке. Lucky tickets. И то, что на самом деле я хотел, это воспользоваться функцией zip. Это не указатель. Так, давайте сейчас, подождите, я запущу это. Вот они даже с конца. Даже похоже на правду. Вы помните, как вызвать функцию с произвольным количеством аргументов? То есть, как писать функцию, например, с произвольным количеством аргументов? Вы пишете функция, дальше обязательные аргументы. Дальше пишите звездочка, args, все остальные. И вот, например, выведем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Все лишние пошли. Вот эта звездочка args это кортеж. Теперь, обратное тому, как можно взять и, грубо говоря, завернуть все аргументы в один кортеж, можно обратно развернуть все аргументы из списка или кортежа внутрь вызываемой функции с помощью звездочки. Например, можно сказать, что аргументы будут... Вот у нас список. Можем вызвать функ звездочка А. И эта штука подставит первый аргумент А, первый элемент А как первый аргумент, второй элемент А как второй аргумент и так далее. Вот. Можно также давать какие-нибудь там обязательные. Все можно так вот писать. А все остальные аргументы будут взяты из последовательности А. Понятно? Сейчас, что вы хотите сделать как строка? Ну, то есть вы хотите все аргументы провести к строке? Сейчас, str. Вот так вот? Вот что вот это такое? Это вызов СТР от 10 аргументов. СТР не имеет такого конструктора, и поэтому вызов скажет, вот ошибка. Принимаю не больше 3 аргументов, а выдает целых 10. Еще раз по поводу приведения к строке. Что хочется привести к строке? Ну вот, мы же вводим их здесь. Нет, там нельзя, там вот именно аргументы передаются. Не, ну вы можете, конечно, там сделать map str. Ну, так вот. Так, дальше возвращаемся к zip. Вот уже совсем скоро перерыв. Ну и какое-нибудь занятие. Ну да, что-то у нас долго получается. Ладно, давайте я оставлю это вам самостоятельный разбор, что же здесь происходит. И давайте сделаем перерыв на 10 минут. Давайте продолжим. Кто-нибудь догадался, что штука это делает? Как это работает? Нет? Понятно? Посмотрите, что такое у нас LT? Это список из картежей. Вот такой вот. 10 метров. Давайте поменьше сделаем. Вот. LT это у нас вот такой вот список из картежей. Дальше, когда мы пишем звездочка LT, что мы делаем? Какие аргументы придут в zip? Что? Да, в zip придет 5 аргументов. Какие? Что-что? Давайте погромче. Придет 5 картежей. Вот этих вот. Каждый картеж является последовательностью. Значит, zip может их склеить. Вспомните, что делает zip? Zip возьмет сначала первый элемент из всех последовательностей и выплюнет наружу картеж из этих элементов. Что такое первые элементы из этих последовательностей? Да, это 0, 1, 2, 3, 4. Значит, какой будет первый элемент из выходящей последовательности? Да, это будет кортеж 0, 1, 2, 3, 4. А второй элемент какой будет? Да, а второй элемент, это будет кортеж из вторых элементов. Таким образом, мы возьмем список из пар, завернем его в zip таким образом, и на выходе получим последовательность из двух элементов, где в первом элементе будут первые элементы последовательности вот этих вот, во втором элементе будут вторые элементы. Вот вторые элементы это то, что нам и нужно. Поэтому мы берем от единички здесь. Что-то понятно? Да. Нет, вот это вот то, что напечатает. Это действительно кортеж. Так, ну хорошо. Там осталась еще задачка на треугольник Паскаля, ну, давайте ее пропустим. Что? Самое интересное? Что лучше? Ну, да, давайте тогда... Ну, не знаю, у нас там еще полчасика, час. Или два. Так, давайте начнем тогда по поводу сетей, их использования вообще и в Питоне. Тут у меня нет специальных презентаций, я рассчитывал показывать вам доски. Так что вам придется развернуться. Итак, сети сейчас у нас повсюду, они нас окружают, и мы даже ими пользуемся. Есть очень большая сеть интернет, про которую все знают, которая соединяет действительно большое количество компьютеров в одну сеть. И интернет предоставляет доступ к большому количеству сервисов. Наверное, это основное использование. Распространение информации и предоставление личных сервисов. Ну, где мы работаем с разными устройствами для доступа в интернет? Компьютером, клавиатурой, там, мобильными телефонами. У вас может быть там холодильник подключен к интернету, всякие другие. Устройства тоже. Разные устройства, возможность соединиться с интернетом, с глобальной сетью. На компьютере, вы знаете, у вас есть сетевая карта, вы выбор по проводу подключаете обычно либо локальную сеть, которая у вас предоставляется в доме, либо через телефонную сеть, если ADSL. Мобильные устройства обычно ходят в интернет либо по Wi-Fi, либо по мобильным сетям вроде 3G, Edge и прочее. Итак, есть большое количество способов выйти в интернет, большое количество средств передачи данных, по которым можно передать в интернет и получать данные обратно. Дальше есть большое количество приложений, которые пользуются интернетом. Например, все, наверное, пользуются браузером, чтобы выходить в интернет с моей страницы. Многие, наверное, пользуются всякими инстант-месседжами для передачи сообщений, скайпом для видеосвязи, пользуются онлайн-играми для их разработки, конечно же. Таким образом, есть большое количество клиентов интернета, приложений. Как спроектировать такую систему, чтобы большое количество различных приложений могло общаться с большим количеством других приложений по различным, через различные сервисы передачи данных? Об этом задумались разные чуваки во второй половине предыдущего века и придумали модель сетевого стека. Там на сайте призна ссылка на эту модель на сайт. Она на самом деле по большей части теоретическая, потому что на практике использование сетевой стек он был создан немножко раньше, чем эта модель. И все компоненты модели не были доделаны до конца. Итак, в чем состоит модель своего стека? В упрощенном виде его можно представить как стек, где на самом низком уровне находится физический доступ. Это пропустим. Дальше идет канальный доступ. Когда у нас есть два компьютера с единой сетью, они соединены, допустим, проводом, по нему бегают электрончики. Собственно, сетевые карты считают там разность напряжения, используют всякие средства для понятия, есть это сигнал или нет сигнала. И вот передача этих битиков, единицы информации на уровне провода, это физические уровни. По сетевым картам это провод, по Wi-Fi это радиоволны, есть лазерные способы передачи информации, в общем, различные физические уровни. Главное, что физический уровень предоставляет выше интерфейс передать один бит от одной машины к соседней машине, с которой соединяет физический уровень. Дальше работает тональный уровень. Тональный уровень предоставляет поверх интерфейса передать один бит, полноценный интерфейс передает сообщение такой длины по сети. Обычно это сообщение тоже ограничено, я понимаю. В локальных сетях это используется протокол Ethernet для этого. Он обеспечивает более-менее стабильную доставку сообщений между узлами, находящимися в одной сети, то есть другая соединена общим проводом, либо соединена общим проводом с каким-то коммутатором. То есть коробочка, которая имеет соединять несколько компьютеров. Тональный уровень предоставляет возможность поставить некоторые сообщения от одного компьютера к связанному компьютеру. Таким образом, уже можно организовывать сети последовательно из компьютеров, где первый связан с вторым, второй связан с третьим, третий связан с четвертым и пятым. Вот. Но нужно каким-то образом передавать пакеты с данными через язык. Для этого создан транспортный уровень. Транспортный уровень пользуется интерфейсом, который вам снизу по возможности передачи пакетов между соседними компьютерами, соседними с точки зрения топологии сети. И транспорт уже предоставляет возможность переслать пакеты по сети, скажем, переслать пакет от первого к четвертому. Он может, транспорт уже позволит поставить пакет от первого к второму, от второго к третьему, от третьего до четвертого. Вот. Так. И дальше поверх транспортного уровня строится, по-моему, application world. Давайте я открою, чтобы не ошибиться. Вот. Сейчас. Нет, вот прикладной application, это что? Да, я сейчас оси тяжелый. То есть поверх транспорта. Я вам немножко продал. Это называется не транспортный, а сетевой. Сетевой это тот, который позволяет передавать пакеты через несколько узлов. С первого четвертого, например. А дальше строится транспортный уровень. Транспортный уровень позволяет использовать сетевой уровень и позволяет организовывать передачу сообщений уже между конкретными приложениями,
То есть на кости 1 можно запустить приложение А и приложение Б. И, скажем, приложение А будет общаться с приложением С на третьем косте через транспортный уровень. А приложение Б будет работать с приложением Б. На втором косте.
Понятно что-то по поводу этой модели передачи данных? Теперь это вот модель передачи данных, которую можно пронаблюдать в реальной жизни. Но есть более сложная модель, вот, про которую я сказал, OSI. Это больше теоретическая модель, потому что на практике она полностью не реализована. Да и, в общем-то, не особо и нужна. Здесь есть физический уровень. Вот физический уровень – это работа со средой передачи с сигналами и двоичными данными. Канальный уровень – физическая адресация. Ну, на самом деле, это передача данных между соседними связанными машинами. Сетевой уровень – определение маршрута, логическая адресация. То есть возможность передачи данных между несколькими хостами, через несколько хостов. Транспортная связь. Прямая связь между конечными пунктами и надежность. По надежности я скажу чуть позже. Есть еще сеансовый уровень. Уровень представления и прикладной. Ну, сеансовый уровень подразумевает, что можно начать там, сессию работы приложения А с приложением Б. Грубо говоря, уровень представления занимается сериализацией данных и там наложением шифрования поверх данных, такого рода вещи. Прикладной даже не уверен, что имеется в виду здесь. В общем, на практике нам сейчас не нужно. Если вам интересно, можете прочитать в Википедии более детально. А мы сейчас займемся более важными с практической точки зрения вещами, а именно именно протоколами IP,
TCP/IP и UDP. Итак, что происходит на физическом крайнем уровне, нам сейчас не особо интересно. Рассмотрим, как работает сетевой уровень, уровень передачи данных по интернету. Узлы в сетях имеют свои адреса. Каждый узел сети имеет, каждая машина в сети имеет несколько интерфейсов для доступа в сеть. Это обычно сетевые карты. То есть обычно какая-то там одна сетевая карта, она тащит некоторую сеть. Вот тут есть интерфейс. Дальше этому компьютеру присваивается уникальный идентификатор в данной сети. В протоколах, сейчас наиболее распространены протоколы транспортного, протокол сетевого уровня IP и IPv6. В данных протоколах каждой машине составляется либо 4-байтный, либо 16-байтный идентификатор, так называемый IP-адрес. Я думаю, все знают, все видели, хотя бы, сколько IP-адрес. Что? Вот, замечательно. Значит, у каждого компьютера есть IP. Дальше компьютеры группируются в сети согласно так называемым маскам по сети. Допустим, у IP-адрес, у первой машины IP-адрес будет 11.00. Вторая машина будет 10.00.12. Машина А. Нарисуем схему, нарисуем машину 1, 2 и 3 в одной сети. Они, допустим, связаны каким-то хабом или свитчом. Дальше, допустим, узел номер 2 у нас будет иметь выход в другой сети. У него будет второй сетевой интерфейс, который будет выходить в сеть, которая есть машина 3 и 4. Черт, 4 и 5. У каждого сетевого интерфейса есть у каждого хоста есть сетевой интерфейс. У каждого хоста всего интерфейса есть адрес данного хоста. То есть у хоста 1 это будет у нас 11, который А. У хоста 2 это будет 12. Это последний точка 12. Это будет 13, 14 и 15. Нет, не совсем так. Это будет 30. В данном сегменте все IP адреса будут выдаваться, будет заданы таким образом, чтобы у них было общее начало IP адреса. Говорят, что данная сеть имеет сетевую маску 10.0.0.0/24. Например, что означает, что первые 24 бита у адреса у всех компьютеров данной сети будут одинаковые. Это понятно? Хорошо. Теперь рассмотрим вторую сеть, которая у нас есть. Здесь у нас будет то же самое, только IP-адреса будет 192.168.0.2. 192.168.0.5, 192.168.0.4. Маска по сети данной сети это будет 192.168.0.0/24. На самом деле, так мы используем только совсем маленькие значения IP-адресов, мы можем и больше сказать, что у них больше общих битов в адресах. Но для примера нам это сейчас не нужно. Итак, эти адреса 4-байтные, это адреса соответствующие протоколу IP. IP это сетевой протокол. То есть он должен предоставлять возможность переслать данные между различными компьютерами. Как можно обеспечить передачу данных? Так вот эти первые три компьютера соединены относить, они на самом деле могут связываться прямо друг с другом напрямую. Как происходит передача данных в данной сети? Компьютер посылает пакет с информацией о том, от кого он идет и кому он идет данные в эту сеть. И все компьютеры в данной сети получают ее. Так они находятся в одном сегменте. Каждый компьютер слушает, есть какие-нибудь пакеты, приходящие по данной сети. Если есть пакет, приходящий по данной сети, и у него в адресе назначения указан текущий IP-адрес, IP-адрес данного компьютера, то компьютер понимает, что этот пакет предназначен для него. Он берет его и пересылает на более высокий уровень своего сетевого стека. Что-то понятно? Дальше, если для того, чтобы организовать передачу данных между несколькими сетями, используется таблица маршрутизации. Таблица маршрутизации на каждом компьютере, на каждом компьютере есть таблица маршрутизации. Вы ее можете вывести, если вы пишете Windows Road Print, в командной строке. Как примерно выглядит эта таблица? Да. Что? В Linux это просто команда root. Root минус n делает то же самое. Что такое таблица маршрутизации? Это таблица, где указана... Сейчас давайте я покажу, как она выглядит.
Таблица маршрутизации на моем компьютере. Давайте, да. Давай. Так. Так. Эта таблица маршрутизации меня. Во-первых, что у меня с IP-адресом? Вот на моей машине сейчас есть куча сетевых интерфейсов. Давайте. Хотя физически у моего компьютера только два сетевых интерфейса. Виртуально на моей машине их много. Сейчас я не буду объяснять, зачем это сделано. Вот. Так будет, скорее всего, почти везде. Вот мой интерфейс Wi-Fi, он сейчас ни к чему не присоединен, поэтому здесь нет никакой информации о том, какой у него IP выделен. А вот мой интерфейс локальной сети. У меня следующий IP-адрес, и подсеть, в которой я нахожусь, вот такая вот. Но здесь указано 24 бита, это первые 3 байта. Дальше давайте вернемся к моей таблице маршрутизации. Что нам из себя представляет? Это таблица из столбцов destination, куда необходимо отправить пакет, то есть конечная точка назначения пакета, gateway, к которому сейчас подойду, ну и маска, по которой необходимо сравнивать destination, некоторые флаги и интерфейс. Что задает данная таблица? Каждый пакет имеет источник и назначение. Это IP-адрес компьютера, откуда идет пакет, и IP-адрес, куда идет пакет. По тому, по IP-адресу назначения пакета выбирается строчка в данной таблице. Например, здесь видно, что если пакет, адрес назначения пакета находится в подсети 192.168.30, вот с этой вот маской, первые 3 байта, тогда необходимо этот пакет отправить на следующий интерфейс. Сейчас, что задает таблица маршрутизации? Она позволяет определить по пакету, на какой интерфейс необходимо отправить пакет дальше. Плюс дополнительно, на какой хост необходимо перенаправить явно пакет, чтобы он дальше отправил пакет еще дальше, где он может быть.
Давайте вернемся к этой вот картинке. Допустим, мой компьютер – это вот пятый компьютер. Здесь у меня он будет... То есть мы 121, допустим, это вот 121. И это все 30.
Там еще есть специальные взгляды.
Да, сейчас мы ищем. Итак, вот мой компьютер в данной сети, вот в сети школьного класса. Здесь есть какие-то еще другие компьютеры с адресами 128.168.30, что-то там. И есть специальный компьютер 128.168.30.9, который там указан в качестве гейтвея. Сейчас к этому придем. Итак, допустим, я хотел отправить пакет с вот таким вот назначением, с каким-то адресатом. По данной таблице я вижу, что если мне необходимо отправить пакет на одну из машин данной по сети, то есть на машину с IP-адресом 128.168.30, что там дальше, если нужно отправить пакет на машину данной по сети, то мне необходимо отправить этот пакет на сетевой интерфейс ES0. Поэтому ES0. После этого пакет отправится в эту сеть, и нужный компьютер его отловит. Если я отправляю пакет, который адресован по другой сети, то сработает правило 0.0.0.0. Если нет ни одного подходящего правила по этой таблице, destination, то выбирается правило 0.0.0. В этом правиле говорится, что необходимо отправить пакет также на интерфейс ES0, но плюс к тому указан еще gateway. Gateway – это адрес компьютера, которому необходимо отправить данный пакет, чтобы этот компьютер дальше разобрался, куда дальше переслать этот пакет. Таким образом, мой пакет, если пакет отправляется куда-то в интернет, например, то в интернете IP-адрес будет, скажем, 8.8.8.6. Соответственно, с данной таблицей этот пакет отправится на компьютер 2 с данным IP-адресом, являющийся gateway. У данного компьютера более сложная таблица амортизации. В ней есть информация о том, куда посылать пакеты для данной подсети, а именно, видимо, в интерфейс, который подшит внутри этой сети, и информацию, куда переслать пакеты для других подсетей. С помощью каких-то амортизации мой пакет в итоге выйдет куда-нибудь там на магистральный канал и отправится в нужную страну и так далее. Личная модификация.
Ну, когда люди, ну, понятно, мы выглядим, как есть, а в финале было все делается как бы. А он не представил, ну, три еще, как бы, не все это, все спросит, да, и вот, мы в Китае, мы хотим еще так, три, да,
ну, машинка нужно покупать, если не будет в точке сконфигурировать сеть. То есть, когда втыкается компьютер в какую-то сеть, обычно на канальном уровне происходит запрос, опрос, есть ли в данной подсети рабочий DHCP-сервер, который умеет выделять IP-адреса. Если в сети есть такой сервер, то ну, можно спросить, дай мне новый IP-адрес, дай мне информацию о том, какой гейтвей, какие адреса DNS-серверов, потом придем позже, и так далее. Если в локальной сети нет DHCP-сервера, то вам необходимо вручную заполнить информацию о том, какой IP-адрес у данного компьютера, какая маска по сети, и какая таблица маршрутизации. В данном случае нужно руками вводить.
А что еще? Не знаю, может быть,
человек сделает 20 выборов от риса, куча активных повышений, что даже не
Ну, в принципе, да. Вот насчет двух стерильных рисов. Да, например, я могу подключиться с тренингом ноутбуком, при нам уже роутера по Wi-Fi и по кабелю одновременно. У меня будет ситуация вот такая вот. У меня есть два интерфейса, и они торчат в одну и ту же сеть. У этих двух интерфейсов разные IP-адреса, и я прям могу в таблице маршрутизации указать, там есть поле метрика, это приоритет, с которым необходимо, ну, другая приоритет, с которым необходимо достать пакеты в ту или по тому или иному интерфейсу. Я прям могу сказать, чтобы половина пакетов шло по одному интерфейсу, а половина по другому интерфейсу.
Больше, да?
Там, по-моему, больше, как хуже. Метрика — это типа стоимости, сколько стоит поставить в данный интерфейс пакет.
Флаги,
честно, не помню, но в игре это флаг гейтвей, то есть пакет отправится гейтвей дальше.
А может ли быть несколько гейтвей по одной сети, как это определяется, какой из них смотрит?
Ну, вообще...
Ну, вот если добавить еще одну, еще два компьютера, получится тогда два гейтвей в той сети.
Ну, например, да, вот я могу тут написать 888.0 в гугловский, да, адреса, отправляющие из такой гейтвей, а все остальное через гейтвей.
Да, такое тоже можно сделать. Ну, это, кстати, полезно, если вы используете VPN, Virtual Private Network. Ну, например, я ухожу на работу с помощью VPN из дома, у меня появляется еще один сетевой интерфейс, который через интернет уже торчит в мою рабочую сеть. И на самом деле я действительно не хотел таблицу маршрутизации, потому что по умолчанию по VPN мне приходится какая-то совершенно дурацкая таблица маршрутизации, и почему-то он хочет, чтобы все мои пакеты даже в интернете шли через работу, что как-то не очень удобно. Да. Ну, прям в таком случае можно...
Я могу делать, что добавляешь не только то, что касается того.
Да, а по VPN, интерфейс VPN, он имеет там у меня адрес 10.10.94, что там дальше.
Единственный это микрофон, что ли?
Нет, это локальный сеть адрес. Ну, на самом деле, 10.00. 0.108 это выделено для локальных сетей, то есть для внутренних IP-адресов внутри сетей.
Тоже как
да. Да.
А 192.168.0.0.16 это эти IP-адреса выделены для локальных сетей. Категории Б получается. Там что? Изначально IP-адреса были не микроклассификация.
А сейчас так не делишь?
Нет. Маска какая-то
есть. Раньше было разделение, что IP-адреса класса А это
старший
регион. Старший бит 0. Дальше что-то.
7 бит обязательно маска сети. Первая способная сети. И 24 бита или компа.
Так, значит. То
есть номера заходит в сети.
А у него там 1-0.
1-0. Дизайн какой день сейчас. Ну, это там в школе. Вот это сеть называется десяточка, да, наверное, на школе приполнится категория С, у адресов, которые все еще делают адресов. Ну да, это по-моему. Конечно, деление чисто логическое. Видишь, понятно, что как без нас, вот маски в своем руках. Я сейчас вопрос. Бывают ли маски, где единички, и нолики, или пешечки? Или все время единицы?
Никакого не бывает.
То интересно, подожди, мне интересно, это можно или я не знаю, что не бывает, потому что это не идет, а вот можно?
Ну, конечно, что можно, я не знаю, я
думаю, можно взять маску 255, но 255. В середине варьирует номер камера.
Мне кажется, что можно. То есть, возможно, что вроде бы не смогут с этим работать. Так и не делаете, но оно можно. Но это не надо. Так, по поводу мускулизации. Понятно? Таблица мускулизации.
Да,
В сетях существуют протоколы для построения таких таблиц маршрутизации, потому что, ну, вообще говоря, статически такую вещь может задавать только там, ну, в рамках одной небольшой организации. А когда вы уже обслуживаете там, сотни организаций и у вас с несколько магистральных каналов, там используются специальные протоколы для поддержки обновления данных таблиц. Там, например, протокол Border Gateway протокол. Ну, я про него рассказывать не буду, но в целом там довольно интересно, что там, когда отправляются пакеты, считается время, сколько он там входит. Топология сети может быть динамически перестраивается, и если там что-то обрывается, то со временем таблица маршрутизации везде меняется так, чтобы обходить узел, ну, канал, где весь обрыв. Ну, нам чисто не особо важно. Итак, главное, что с помощью интернета, с помощью сетевого уровня, мы можем по протоколу IP послать пакет от какого-то адреса к какому-то адресу. Давайте тогда рассмотрим транспортный уровень. Протокол IP позволяет послать от кого к кому данные вот такой вот пакет с одной машины на другую по сети, с учетом топологии сети. Дальше необходимо, собственно, каким-то простейший протокол поверх IP – это протокол UDP. Он расшифровывается как User Datagram Protocol. Это такая достаточно простая настройка на IP, которая просто более ровным образом заворачивает передаваемые данные. Что позволяет сделать IP, позволяет сделать такого UDP. Он позволяет на этом транспортном уровне передавать данные одного компьютера к другому. То есть сетевой уровень – это тот уровень, который обычно недоступен приложению. А транспортный уровень – это уже для него есть IP у приложения достаточно простое. И, скажем, программа может взять с помощью протокола UDP, послать пакет с произвольными данными со своего компьютера на какой-то другой компьютер в сети. Через сеть какую-то. Вот. Что-то так еще разница между UDP и IP она минимальная, там просто есть дополнительные поля, дополнительная контрольная сумма данных, которые передаются по сети, и там еще некоторые бонусы. Сеть глобальная, она сама по себе далеко не всегда стабильная,
И достаточно часто случались ситуации, когда один пакет не может дойти до конечного хоста. Это может быть ситуация, как тривиально, если произошел обрыв в сети где-то, и сеть еще не успела перестроить свою топологию, чтобы посылать пакеты в обход разорванной линии. Так и на самом деле сами протоколы передачи данных, они отчасти вероятностнее, и, скажем, по Wi-Fi достаточно велик процент потери информации. И на самом деле, когда вы копируете, например, данные по Wi-Fi, то там достаточно большой процент потери информации. И, скажем, если вы по Wi-Fi начнете копировать много файлов одновременно и посылать одновременно с этим параллельно какие-то UDP-пакеты с этого компьютера, с которого вы уже копируете по той же сети, то вы можете обнаружить, что достаточно много UDP-пакетов не доходит до адресата. Они просто теряются ввиду особенностей работы Wi-Fi.
А есть ли какая-то система проверки? Ты подошел пакет, значит, ответный пакет идет обратно.
Да. Такая система проверки есть, она реализована в протоколе TCP, который мы сейчас и нашли. TCP – это Transmission Control Protocol. То есть, грубо говоря, протокол управления передачами. Как работает TCP? Вот у нас есть, допустим, один хост первый, есть второй хост, который находится где-то по сети далеко. У этого IP1, у этого IP2. Нам необходимо создать устойчивую связь между этими двумя компьютерами для передачи информации. Протокол TCP позволяет пересылать данные между парами IP и порт на пару IP и порт. То есть он создает такой виртуальный канал. Номера портов – это целые числа, там, да, 16-битные, но там есть другие ограничения. Ну, а можно считать, что они 16-битные. Мы хотим в протоколе TCP явно выделен сервер и клиент. Допустим, IP2 у нас будет сервером. Сервер начинает слушать какой-то порт, слушать, значит, ожидает соединения по данному порту. Скажем, пусть будет 80-й порт. Вот, обычно пишут IP-адрес 2.80, ну, 2.80 дальше порт. Клиент может по протоколу TCP открыть соединение с этим вот удаленным IP-портом. Сейчас. Давайте спустимся на уровень ниже, чтобы было понятнее. Пакет – это последовательность байт. Это понятно. На уровне IP, протокола IP, мы можем передать последовательность байт, в которой указано там, 4 байта источник, 4 байта назначения, контрольная сумма, какие-то еще дополнительные поля и поле с данными. Дата. Вот протокол IP мы можем такой набор байт передать с одного компьютера к другому компьютеру. Как работает протокол TCP? добавите CPU, есть, я сказал, серверная сторона и клиентская. Серверная сторона ожидает то, что к нему начнет приходить TCP-пакеты со значением сейчас, нет, давайте немножко по-другому.
Я покажу. А вот эта вот табличка, все видят. Это табличка того, как выглядят байты пакета протокола IP. Здесь есть вот это 32 бита, то есть 4 байта. 4 байта умножить на 5. Вот пакет в IP выглядит таким примерно образом. У него в первых трех битах версия, дальше какие-то поля. Указывается длина текущего пакета, указывается некий идентификатор, там информация о полезная информация, контрольная сумма заголовка, и дальше важен для нас источник пакета и адрес назначения пакета. Это просто SRC и DSL, то, что я писал. Дальше специальные поля с параметрами и данные. Данные — это дата, которую я указал там. Дальше давайте что написано. Что такое пакет в протоколе TCP? В пакеты протокола TCP они вкладываются внутрь данных пакета IP и хранят в себе следующую информацию: порт источника, порт назначения, специальные номера последовательностей, дальше всякие данные, контрольная сумма, опции, данные и данные, которые, собственно, содержимое пакета TCP. Вот такие штуки передаются по протоколу IP между компьютерами. Давайте сюда посмотрим. Протоколе... Что? Заголовок сегмента. Это что я не собираюсь? Ну, это заголовок пакета. То есть вот у нас есть пакет IP, и вот все это IP-пакет. Внутри IP-пакета завернут часть защиты CCP-пакета. Это SRC-порт, DEST-порт, тоже всякие счет суммы, информация и данные. Итак, такой пакет можно перестать с одного компьютера в другой компьютер с помощью протокола IP. Дальше давайте рассмотрим, как происходит соединение протокола TCP. В чем значение протокола TCP? Значение протокола в том, чтобы обеспечить
связь между двумя компьютерами с гарантированной доставкой данных. То есть, чтобы можно было с гарантией переставки данных данного компьютера к другому. И либо эти данные гарантированно придут, либо получится, будет известно, что они не пришли. Понятен смысл?
Дальше.
Как нам обеспечить гарантию доставки? Вот тут сказали, чтобы послать назад информацию о том, дошла ли или нет информация. Что? Да, действительно, вдруг она тоже не дойдет.
Протоколы послать несколько.
Есть порты.
Да. То есть поставить какой-нибудь таймер, и если через это время не придет ответ, то еще раз послать.
Да, сейчас это не придет. В протоколе TCP есть номера последовательности. Это sequence number. Их две штуки, скажем, по сути, TCP. Как происходит исполнение соединения между компьютером и протоколом TCP? Первый компьютер посылает второму пакет с индикатором C, означающий то, что я хочу создать соединение. С этим пакетом C идет специальное число, sequence number 1. Второй компьютер получает этот пакет, создает новое число sequence number 2 и посылает ответ A, C, SN1, SN2. Что это значит? Второй компьютер говорит первому: я подтверждаю вашу установку sequence number 1. Вот он, sequence number 1 обратно возвращается. И запрашиваю установку sequence number 2 моего. У каждого компьютера есть по поводу плавающего окна. Да, допустим, мы как-то установили соединение между компьютерами. Дальше есть данные, которые хочется передать с первого компьютера на второй, и данные, которые хочется передать с второго компьютера на первый. Что можно делать? Можно взять кусок данных и отправить его. Взять второй кусок данных, отправить его. И так далее. Но никто не гарантирует, что эти данные вообще дойдут. Нужно каким-то образом второму компьютеру сообщать первому, что эти данные дошли. Как делается? Все блоки данных нумеруются с помощью номера последовательности. Скажем, он будет 0, 1, 2 и так далее. А это будет существенное количество данных. То есть, скажем, там по килобайту данных. Первый компьютер отправит второму пакеты с первым блоком данных, вторым, третьим и так далее. С каждым блоком данных отправляется его номер. Второй компьютер отправляет первому данные также кусками. И данные также пронумерованы. Но даже только если уже другой компьютер. 100, 101, 102. В каждом направлении пакете, в ту или иную сторону, идет sequence number 1, это номер данных, которые идут. Сами данные и sequence number 2 это максимальные данные, которые были получены данным компьютером. То есть вот у первого компьютера есть буфер для приема данных, у второго компьютера, у когда он получает эти данные, они вставляют их в user. И помню то, что все эти данные имеют какой-то sequence number. Когда первый какой-то получил какие-то данные, то в данных, которые я перекупил ко второму, он в поле SMRO указывает, сколько данных он уже успел получить. Эти данные успел. Поэтому называется SM2 101. Таким образом, с каждым пакетом, который передается между компьютерами, идет информация о том, какой номер данных передается в данном пакете и какой максимальный номер был при данном компьютере, который передает данные. Что-то понятно?
Номера подряд?
Номера идут подряд.
Нет. Если мы один пакет, скажем, мы оставили 10 пакетов, да, он получил, допустим, там первый, второй, третий, четвертый, пятый, а потом, допустим, десятый ставили.
Остальные не пришли. Давайте... Пакеты отправляются, естественно, примерно последовательно. Но принять, конечно, они могут приняться непоследовательно с пакета. Вот, допустим, ситуация, которую вы описали. То есть это приемный буфер из второй машины. Мы приняли пакеты с индикатором 0, 1, 2 и сразу 10. Если мы приняли 10, у нас есть дырка. Когда мы посылаем данные с второго первому, мы говорим, что последний принятый... Не по 7 принято максимальный номер блока, а по 7 принято принятый номер блока из всех последовательно полученных данных. То есть он отправит назад в качестве SM2 число 2, что я принял последний блок 2. И будет посылать туда информацию о том, что он принял блок 2, пока не принял блок 3. Но в этом смысле дырки могут быть. Что-то понятно? Хорошо. TCP, установка соединения, она делается в три этапа. На первом этапе первый поставит второму свой изначальный номер данных, то есть SN1, SN1, 0. Второй поставит первому, что я принял ваш первый номер, ожидаю данных этого номера, и вот мой первый номер данных, SN2. На что первый отвечает, что я принял ваш. Я принял ваш следующий номер данных и буду ожидать его. Что-то понятно? Хорошо. Это детали протокола TCP. Тут была такая важная вещь, как то, что при установке соединения есть каждый пакет без порт, источник и порт назначения. Порт позволяет посылать данные между несколькими приложениями самого компьютера и несколькими приложениями другого компьютера. Например, приложение А на другом компьютере откроет порт 333, приложение Б откроет порт 444. И эти три будут связываться с портом 555, а 444 будет связываться с портом 777. Таким образом, по одному и тому же протоколу IP будут передаваться данные для нескольких TCP-сессий. Ну, хорошо, давайте ближе к делу. сейчас пропустим этот момент небольшой вирт-драйв.
Например, да.
На этот условный запрос, там сетевой ответ, открываем заранее, да, если пицца не там. Так, теперь как происходит работа с точки зрения приложения с сетью? Работа с сетью производится с помощью сокета. Английское слово сокет переводится как штырек или розетка. Не то, что такая же розетка, это такая же сокет. Смысл здесь такой же. Сокет создан для обеспечения межпроцессной производительности. То есть на самом деле сокеты они не только для связи по сети, но есть сокеты, которые работают через файл и там всякие другие. А важно, что предоставляет сокет. Он предоставляет некий файлоподобный интерфейс, который позволяет клиенту А через сокет связаться с клиентом Б. В этом тоже есть свой сокет для этого. Дальше А может посылать данные в сокет. Ну, как в случае с файлами Python, это делается там s.write и какие-то данные. То есть, например, байтовую строку. И может читать из сокета данные. С другой стороны, вы то же самое можете писать в сокет и читать из сокета. То есть сокет это как файл получается, только вы читаете с удаленного конца и пишете в удаленный конец. Понятно насчет интерфейса сокета? Ну, в питоне пользуется сокетом, например, так же просто, как это звучит и в объяснении. Давайте посмотрим. Итак, сокет это интерфейс для связи между процессами. Так, ну, сами зря еще развернулись, тут надо кое-что рассказать. Так, условно соединение, куда два сокета соединения, позволяет так вот передавать данные. Но прежде чем два сокета соединения, необходимо сделать некоторую работу. Во-первых, необходимо решить коммуницированного как бы клиентом. После этого сервер создает специальный сокет. Сервер создаст сокет. Дальше сделает операцию bind. Bind и дальше делает port. Скажем, 1000. Это будет означать то, что да, сервер займет тысячный порт, то есть второй бар. Дальше сервер сделает условия listen, перейдет его в состояние, когда он начнет подбирать соединение, и будет делать на каждое соединение, вызывать сокет asset, который будет возвращать специальный уже файлоподобный объект, установленный сокет, именно Pony Action.
Листы,
нет, она идея возвращает готовый закон. Нет, она переводит в специальный состав, но она еще не записает, когда она не знает детали. Как это выглядит логически? На компьютере есть много портов для входа, скажем, от 0 до 2.16.1. Это номера портов. С помощью операции bind предложение в операционной системе, что это приложение будет динамично владеть данным сокетом, то есть когда нужно 4 комп, куда необходимо соединяться. Дальше с помощью листа перейдет сокет в состояние, когда сокет объявляет соединение,
И дальше на каждое такое присоединение по разным портам мы в приложении будем вызывать сотни процентов и создавать связь с каким-то коннекшеном внутри приложения. Это часть операционной системы, может быть, гипер сокетов. Приложение занимает десятичный, не гипер сокет, а гипер портов. Приложение занимает десятичный порт в операционной системе. Дальше с помощью, если это коннект с этим портом удаленный, с помощью DCSSF мы можем принять данное соединение и внутри приложения создаться готовый сотни для взаимодействия. Вот так. И дальше нам нужно посылать данные сюда, они придут сюда, и читать данные отсюда, он все данные пришли отсюда. Дальше, если кто-то другой пытается соединиться с текущим портом, опять же, мы можем видеть SSF, создастся еще один готовый сотни внутри приложения, и это еще не канал связи с другими клиентами. И так далее. Можно много клиентов присоединить
к нам серверу. Что-то понятно?
С точки зрения клиента все проще. Клиент создает соты. У соты вызывает мир коннект. Которым указывает пост, с которым необходимо приконнектиться, и порт. Вот, допустим, это у нас сотник был. Он коннектится с этим компьютером. Ну, и дальше, если приложение принимает это соединение, то он соединяется с каким-то вот сотником приложения.
Понятно?
Хорошо, давайте тогда питону. Вот пример сервера, сокет сервера, написанного на питоне. Нам необходимо использовать модуль сокет. Здесь мы создаем сокет, указываем, что это сокет типа интернет, потому что есть разные типы сокетов. И сокеты будут использовать протокол потокового ввода-вывода, а именно протокол TCP. Дальше мы делаем bind этого сокета на какой-то хост и порт. Нам важно, что здесь указан какой-то порт. Это вот как раз та операция bind, которая была нарисована на доске. И переводим сокет в состояние слушать соединение. Это число 1 означает максимальное количество соединений, которое может быть в буфере операционной системы для данного сокета. Дальше на каждое соединение мы вызываем функцию accept. Вот эта функция accept при обычном выполнении, она зависнет. Зависнет, пока не будет, пока какой-то клиент не пытается подконнектиться к данному сокету. Как только он подконнектится, accept примет соединение, вот функция вернет новый объект, уже связанный сокет, и адрес клиента, который присоединился. Дальше что мы делаем? Мы в цикле читаем из сокета с помощью функции receive данные. Если данных больше нет, мы прерываемся. Если данные есть, то мы пишем их обратно в сокет с помощью функции sendAll. То есть это как будто read, а это как будто write. После того, как мы прочитали все данные, которые были в данном момент в сокете, мы выходим из цикла в этом брейке и закрываем сокет. Закрываем соединение с клиентом. Есть вопросы по поводу этого кода? Хорошо, давайте клиент, также из модуля socket. Мы создаем новый socket. Он такой же типа, как и в сервере. Это socket интернет для передачи по интернету и socket для стримингового протокола, потокового протокола ввода-вывода, а именно TCP. Дальше мы говорим соединиться этому сокету с данным хостом и портом, где вот у нас это localhost и такой вот порт. И посылаем внутрь сокета байтовую строку Hello World. Дальше мы принимаем все, что нам написал сервер. Ну, не все, а первые 1024 байта, не больше этого. И закрываем, и вводим, что же он написал. Есть вопросы по поводу клиента? Что? На, это же машина. В данном примере сервер начинает слушать соединение со всех компьютеров. Это 0.0.0.0. Слушать со всех. Вот. Да, а там localhost развернется в localhost. Итак. Нет. Нет, это вот эти два примера. Это пример сервера и пример клиента.
А что такое ingress? Ingress — это клиент.
Да. Да. Потому что. Сейчас нет, мы приняли то, что пошел там сервер. Просто вот пример сервера, который мы сейчас будем использовать, он принимает какие-то данные и посылает их обратно. Да. Да. Нет, коннект не ждет. Ну, то есть он ждет установления соединения. Да. Сэндол ждет.
А если тоже ждет, пока ты еще так не
понимаешь. Но RES в. Нет, RES берет данные, которые есть в данный момент.
А если сэндол так быстро не успеет работать? Просто подождать там, типа, да,
хотя надо подумать. Давайте проверим документацию. Да. Нет, вы были правы. Он заблокируется пока. Да, ну или хотя бы один байт. Так, еще вопросы? Давайте запустим этот сервер. По чарму это сделаем.
Ну, а не с новым часом, да, написать? Просто печатать.
Да, я планировал, но уже, к сожалению, 7 часов вечера, да. Вообще.
Да, ну, сейчас ставим голосование по голосам. Уходить домой.
Так, давайте запустим сервер. Давайте я запущу по шагам, чтобы посмотреть, как он работает.
Что?
F8, да. F7. Но там, ну, там есть эти самые лейаут расклады, как в Visual Studio. То есть F10, F11, на самом деле. Да. А, так. Давайте поставим точку останова. Запустим. Вот мы здесь находимся. Шагаем, шагаем. Ставим сокет. Бьюндер сокет. Нет, он пишет содержимое о переменных. Вывод в консоль. Слушаем сокет. Дальше ждем соединения. Вот эта точка зависла. Потому что никакого соединения пока что нет. Давайте... Да, это мы сервер запустили. Да. Ну там есть все для синхронного программирования на самом деле. Просто это простой пример. Так, давайте запустим клиент. Так, идем, создаем сокет, коннектим его к удаленному хосту. Вот мы переключились в сервер. Нет, не переключились в сервер, но сервер тоже уже развис. Да, сервер уже здесь. Сейчас. Это кортеж из IP-адреса и порта. Да. Нет. Нет, это порт клиента. Клиент, когда соединяется с сервером, у него генерируется рандомный порт. То есть он коннектится на определенный порт на сервере, но у него самого исходный порт, он произвольный. Но не занят еще на этом хосте. Итак, значит, мы в клиенте сделали коннект, поэтому в сервере мы пришли вот сюда вот. Давайте в сервер пойдем дальше. Считаем данные какие-нибудь. Опять строчка зависает. В клиенте мы посылаем данные. Сервер развис. Он получил какие-то данные. Эти данные — это строчка Hello World. Окей. Сервер посылает обратно эту строчку. Опять ждет входных данных. Зависает. Клиент получает данные от сервера. Это та же самая строка Hello World. Он закрывает соединение. При этом сервер, ожидание чтения в сервере отвисает, потому что соединение закрыто. Клиент пишет received, заканчивает свою работу, а сервер прерывается, закрывает тоже соединение и заканчивает свою работу. Есть вопросы по поводу работы данного сервера и клиента? То есть на самом деле все просто, как на картинке. Мы создаем сокет, видим его на какой-то порт, ожидаем соединения, а на клиентской стороне мы соединяемся с данным портом на сервере и получаем сокет, соединенный с другим сокетом, куда можно посылать данные и получать данные откуда. Так. Вопросов нет? Хорошо. В питоне есть обертка над сервером, которая позволяет обрачивать каждое соединение в отдельный экземпляр класса. Это делается с помощью специального сокет-сервера, с помощью сокет-сервера TCP-сервер можно создать сервер, который будет слушать какой-то порт, и на каждое соединение создавать экземпляры класса на следующегося от BaseRequestHandler, и на каждое соединение вызывать метод handle. Итак, что здесь произойдет? Здесь создаться сокет-сервер, который будет работать, пока его не прервут, и который на каждое соединение с этим сервером, вот, на localhost по порту 999, будет создавать экземпляр класса myTCPHandler и вызывать в него функцию handle. В экземпляре данного класса будут прописаны различные атрибуты, касающиеся соединения. Например, в self-request будет доступно уже созданный и соединенный сокет, из которого можно читать данные, куда можно писать данные. Ну и там еще можно получить информацию о клиенте и некоторые другие вещи. Это все можно в документации посмотреть. Вопрос, что делает данный сокет-сервер? То есть, что делает данный сервер? Вот если вариант отправить то же самое, это же неправда. Да, только в верхнем регистре. Собственно, это написано в этом комментарии. В чем бонус такого решения? То, что вам не нужно руками делать асепты, и на самом деле с помощью дополнительной обертки можно сделать данное приложение многопоточным. И на каждое новое соединение открывается новый поток, и уже в этом потоке делать какую-то работу. То есть сервер фактически не будет зависать при удаленных соединениях. Есть какие-то вопросы?